«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброго утра всем. 11:05 на часах в студии «Говорит Москва». Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я и вы, слушатели уважаемые, задаем свои вопросы Дине Рубиной, писателю. Дина Ильинична, приветствуем вас.
Доброе утро.
Вы в Москве, потому что здесь вы представляете свою новую книгу. И к самой книге мы вернемся. Давайте о вашем пребывании здесь. Вы как часто доезжаете до столицы российской?
Ну, как пирожок испеку. Так и его несу продавать. Помните Пушкина? Написал трагедию, а теперь становлюсь купцом. Ну, это, конечно, общее выражение.
Обозначьте все-таки среднюю периодичность.
Да. То есть... Ну, я могу появиться раз в год, раз в полтора года.
Да. Вы, когда по улицам проезжаете, проходите по здешним, вы эволюцию города вот отчетливо замечаете?
Да, очень, конечно. Она меня всегда очень впечатляет. Ну, Москва вообще город яркий и одна из самых блистательных, я считаю, мировых столиц. И мне это всегда очень азартно наблюдать.
Я все-таки думал... Поинтереснее в этом направлении мы с вами порассуждаем. Я вот скорее о чем. Вам то, что происходит сейчас с городом, я даже говорю не о облике, я говорю прямо о географии. Здесь стало очень просторно, стало больше пешеходных улиц, все как-то расширилось, стали тротуары шире. Вам от этого в городе удобнее и приятнее, или вы скорее склонны к чему-то более уютному, компактному и герметичному? Вот. Ваши книги производят впечатление, что вы такой человек. Вам нравится, когда чуть теснее, чем могло бы быть. А когда вот так широко, как в Москве, вас это скорее устраивает или, наоборот, теперь пугает?
Ваш вопрос очень многоступенчатый.
Это правда.
Да, значит, поэтому давайте так. Пока я не за рулем машины, мне, конечно, очень нравятся широкие тротуары. Как только я сажусь за руль своей машины, я начинаю требовать лишнюю полосу. И мне очень горько, что полоса для водителей, так сказать, сокращена и убрана. Если мы говорим о моих вкусах, то да, но мне больше нравится Венеция, Львов, Гамбург и так далее, и так далее. Более компактные, скажем так, города. Но когда я... подлетаю, так сказать, к Москве, там, не знаю, когда я кружу, когда я поднимаюсь, как у вас здесь, на высокий этаж и смотрю на эту панораму, то я, конечно, испытываю восхищение. Поэтому, знаете, в каждом человеке много чего понамешано, и в каждую минуту жизни проявляется та или другая сторона предпочтений, скажем так.
Вы сейчас водите автомобиль?
Конечно, я заядлый и очень азартный водитель.
По Москве все-таки, наверное, вас катают?
Не решусь. И знаете, я думаю даже так, вот, ну, время от времени хочется просто даже отдохнуть, приехать в Москву, наконец, не только выступить на радио «Говорит Москва», ну, может быть, еще что-то. И иногда даже бывает мысль взять машину на прокат, но пока не решилась.
Ну, у нас теперь запросто, у нас есть каршеринг, можно на несколько минут даже взять, просто чтобы
прогуляться. Да, я это и сделала для детей, когда привезла их.
Что ж, вы, да, не только в нашу студию приехали, вы еще будете с публикой встречаться, не только в Москве, вероятно, да, еще по регионам.
Я сейчас вернулась с Кольского полуострова.
Вернемся и к региональной публике. Сперва для москвичей, сперва анонс. 8 сентября сможете с Диной Рубиной встретиться на ВДНХ. Будет московская книжная ярмарка проходить. Там встретитесь с писателем. Скажите, книга новая «Наполеонов обоз», первый том, она уже в продаже или еще только ждать ее?
Она будет продаваться на книжной ярмарке.
То есть там можно будет добыть.
Для этого специально выпустили определенный ограниченный тираж, и там будет продаваться эта книга.
8 сентября, 6 вечера, в ВДНХ, 75-й выставочный павильон. Приходите на встречу с писателем, получите возможность книгу добыть.
И подписать.
Давайте о книге непосредственно. «Наполеонов обоз» — это название произведения из трех томов. Книга первая — «Рябиновый клин». Название второй книги мы уже тоже знаем, «Белые лошади». Название третьей книги, похоже, пока нет.
«Ангельский рожок».
«Ангельский рожок». Угу. Просто... либо на вашем сайте, либо еще на сайте издательства я видел три обложки. Mm-hmm. Последняя обложка пока есть только иллюстрация, но вот никак это не было подписано. У вас сейчас проект этого произведения вот, существует в каком виде? Эта книга издается, «Белые лошади» заканчиваете вы, судя по интервью. Третий том, в каком виде существует? И главное, как это изначально существовало? Есть где-то какой-то документ на десяток страниц, где все главы увязаны от первой до последней кратко? На что похоже?
Знаете, я вообще ненавижу документы, начиная от собственного паспорта. Но надо сказать, что в каких-то вещах, ну, скажем, там, роман «Почерк Леонардо», мне действительно хотелось составить некий, ну, не то что план, а, знаете, такую какую-то скицу, скорее, музыкального толка. Это была такая... Ну, такая большая, крупная музыкальная форма из 5 частей. Мне почему-то хотелось тема такая, тема такая. Что касается этого романа, он очень большой, он, это просто долгая история, длинная история, протяженностью в несколько десятилетий. А если мы оглядываемся на прошлые века, то это и, так сказать, 2 века пройденных. Поэтому мне бы не хотелось как-то разграничивать, какие-то межи ставить, какие-то схемы рисовать. Я просто пишу некую историю.
И все в голове.
Ну, для этого голова писателя приспособлена. Да, все в голове. Нет, понятно, если я вдруг неожиданно уйду в мир иной, то, скажем так, второй том останется недописанный, а третий том в голове. Хотя, конечно, существуют отдельно написанные сцены, какие-то линии.
Но схемы вот... Ну, буквально планы, первая, вторая, третья, четвертая, глава, последняя, такого нет, и, как правило, у вас такого нет.
Нет, есть написанный финал, но, как правило, я пишу финал с самого начала. Он звучит неким аккордом, который дает тональность и интонацию всей вещи. А это очень важно обычно.
Наполеонов обоз – это какая-то легендарная история. Мне кажется, историки, профессиональные ученые по этому поводу что-то писали и исследовали. Речь идет о неком обозе, который был утрачен наполеонской армией при отступлении, правильно?
Вы знаете, ну так удобно говорить.
Так удобно говорить.
Да, так удобно говорить. Но на самом деле, конечно, обозов было много. В одном только вот этом так называемом золотом обозе было 350 повозок. 350 – это целый поезд. Кто-то из ученых считает, что он пропал бесследно. Кто-то утверждает, что в итоге какие-то подводы, какие-то самые ценные вещи дошли до Вильны и последовали дальше во Францию. Но, в общем-то, скажем так, это некая легенда, которой до сих пор кормятся историки и специалисты.
Вы с документами, с чем-то по-настоящему таким научным, серьезным работали, когда писали?
Я читала какие-то материалы и решила не придерживаться очень точных каких-то научных, ну, кроме маршрута, каких-то научных, скажем так, известных фактов, потому что очень научными эти факты быть не могут, когда дело касается разграбления поезда и казаками, и крестьянами. Поэтому у меня есть своя некая придуманная история, фоном которой служит некая историческая версия.
Вот, а вы, об этом, на самом деле, мой вопрос и был, просто задан был не очень ловко. То есть не исторический вот этот компонент стал толчком, да, к началу работы, а какая-то история человеческая, и к ней уже пришита...
Безусловно. Вы знаете, я, во-первых, я никогда не пишу исторических вещей, исторических романов, просто потому что не считаю себя специалистом в этом и не чувствую твердой почвы под ногами. Я человек очень много сочиняющий, а когда в истории, в историческом романе много сочиняю, то это уже не исторический роман. Поэтому у меня история – это декорации. И я считаю, что это наиболее честный подход в художественной прозе.
Вы сейчас, когда живете, вы ловите себя на том, или там мгновение на том, что проживаете исторический момент, что вот то, что вы сейчас наблюдаете в Израиле, просто... Когда смотрите телевизор, где сюжеты из любых стран демонстрируются, вы бывает такое, что вы ловите себя на том, что вот это момент, ну, который станет обязательным для учебников истории. Бывает такое с вами?
Да, конечно, безусловно. Такое было и очень ясно, я бы сказала, с ужасающей кристальной ясностью, когда однажды в некий день пребывания, кстати, мы жили тогда в Москве, я работала в Москве, я включила телевизор и увидела одну из тех дурацких, значит, передач, которые делают вот эти вот кадры в интернете, когда самолетики игрушечные врезались в башню, башня падала, я стала переключать на какие-то каналы, везде на всех каналах это показывали, и я подумала, что ну, что за бред вообще, когда, где посмотреть что-то, пока я не поняла, что это правда, это было 11 сентября. Знаменитая. И вот тогда я поняла, что я присутствую при... Просто... Да, это даже не исторический момент. Это была смена цивилизационная.
Да, но с тех пор прошло уже 17 лет, и вот в последнее время что-то подобное вы переживали. А можно я скажу публике честно? Вы сказали, что вот строго на политические темы не хочется разговаривать. Вы писатель... Хотели говорить о литературе. И сейчас я вас к этому не призываю. Просто вот чтобы мы тоже, может быть, обратили все вместе внимание на какой-то момент, ну вот в этом гигантском всепланетарном медийном пространстве, который с вашей точки зрения исторический, и нам про него нужно знать и помнить. Ни к чему конкретному вас не призываю и не подвожу. Вот что вас так зацепило?
Скажем так, каждое утро я открываю ленту новостей, и меня каждое утро что-то цепляет. Для того, чтобы говорить о каком-то планетарном, действительно, событии колоссальном, это надо быть профессионалом и охватывать все это. Понимаете, я человек, который уважаю более всего на свете именно профессионализм. Значит, если бы я была политическим обозревателем, я бы сейчас с большой долей, ну, скажем, увесистого такого вот бэкграунда, андеграунда объясняла, рассуждала и уважала себя бы за это. Будучи человеком абсолютно иной профессии, я не считаю честным сейчас рассказывать что-то о своих впечатлениях на политическую тему. На моей кухне, пожалуйста, я вам еще и кофе дам.
Спасибо. Надеюсь, то, что вот я пересказал этот наш заэфирный разговор, вас никак не уязвило.
Боже упаси. Ну, вы же видите, Сергей, что я выкручиваюсь из любой ситуации.
Это правда. Вы еще назвали в этом доэфирном разговоре себя буквально цирковым артистом, который, да, может выступать на любой арене, при любом свете, в любой обстановке. Возвращаясь к книге. Наполеонов обоз, ну, вот этот исторический компонент, допустим, о котором мы можем судить по названию, мы кое-как обсудили. Рябиновый клин — это же не в значении палка, выструганная из рябинового сучка. Это речь идет о каком-то объекте, какой-то рябиновой посадке, да?
Вы знаете, роща, ну, на самом деле клин, роща. Ну, есть ведь и журавлиный клин, правда?
Ну да.
Вот так вот клин – это некая форма, которая имеет такую вот, ну, форму
заостренную,
устремленную, да-да-да, конечно. И действительно такой рябиновый клин довольно редкое в природе явление, потому что рябину, знаете, хотя вот сейчас я была в рябиновом городе, Мурманске, а потом в рябиновом городе Мончегорске, и обнаружила, что рябину высаживают, специально высаживают весь город в рябине. Я была просто потрясена. В этом регулярном парке, который я описываю, рядом с городом очаровательном Вязники, где я никогда не была.
Значит, но он там существует.
Он существует, не просто существует, он очень поэтичен, он очарователен. Его-то я, конечно, в отличие от политических реалий, очень изучила. И должна вам сказать, что мне в этом помогал именно человек, который родился там и вырос, Николай Алексеев. В общем, дело в том, что среди разных посадок образовался сам собой такой вот рябиновый клин, рябиновая рощица. Он мне опять-таки нужен был в декорационных целях. Но понимаете, какая штука? Ведь роман – это не только событие, это не только характер, это язык. Язык. И мне очень важен был этот алый багряный цвет рябин, который бы озарил весь этот том, всю первую книгу романа, потому что это начало любви, так сказать, в алых тонах, мне это было очень важно.
Вот вы сейчас заговорили о цветах, у меня в руках рекламная копия романа первого тома, книги первой. Здесь ни штриха рябинового нет на иллюстрации. Как так вышло?
Это не важно. Там зато кроваво-красная обложка третьей книги, и тому есть причины. Вы знаете, мы долго искали среди картин, я искала среди картин мужа, который ну, наиболее чувствует меня, скажем, больше.
Да, Борис Карфёлов не впервые оформляет, конечно, ваши...
Он не оформляет, на самом деле, он терпеть не может оформлять.
А расскажите, как происходит?
Сейчас. Он просто позволяет зайти в мастерскую, что тоже для меня меня не так уж часто происходит. Художники не любят это. Знаете, я дочь художника, причем такого очень сурового человека, и когда иногда я просилась, пап, можно посмотреть там что, то он обычно говорил, дураку полработы не показывают. Знаете, художники такие люди. Вот. Ну, на самом деле, конечно, это и так. Художники любят выставлять, видеть свою картину в выставочных залах. Но, тем не менее, я обычно прошусь в мастерскую, и он выстраивает вдоль стены или там на мольберте какие-то картины, и я смотрю, что там отзывается, как вот сердце, сюжет, вот эта ангельская аура жизни на маленькой-маленькой станции Нововязники мальчика в середине 20 века. Вот. В общем, я говорю вот эту, и верни-ка вот ты унес сейчас, верни оттуда красное что-то.
То есть, вот эту. Вы входите в мастерскую, какие-то издатели, какие-то ребята, которые потом будут вот это все верстать, прикидывать, как это будет смотреться в сочетании с названием, именем автора, они все уже потом появляются, вы сами выбираете.
Да, да.
А случалось, чтобы супруг категорически возражал против того, чтобы какая-то его работа шла вот в это ваше книжное дело?
Вы знаете, нет, он доверяет в этом смысле. Я, например, когда мне приходится что-то читать ему, тот или другой отрывок, и он говорит, убрала бы ты последний этот абзац, то я, конечно, ругаюсь, и не всегда даже конвенциональными словами, у меня портится настроение. Потом утром, когда я встаю, смотрю, листаю, опять ругаюсь про себя и вычеркиваю этот абзац. Знаете, художники имеют дело с композицией. У них очень... чуткие ощущения, когда речь идет о композиции, будь то музыкальная композиция, будь то композиция на холсте или на листе бумаги, или даже литературная какая-то композиция.
А кроме супруга, прочие члены вашей семьи вот как-то таким образом могут влиять на ваше творчество? Вы показываете им материалы свои?
Ну что вы, кто там может со своим ивритом на меня что влиять, или даже просто, а что вы говорите? Вы что? Нет-нет-нет, муж родной, он понимает, конечно, ну и потом он сочувственно очень относится к моим невротическим, так сказать, всем этим выкладкам и выпадам, и вообще этой тяжелой работе, потому что, знаете, прозаик, он ведь долго-долго сидит и долго-долго что-то пишет, потом вычеркивает.
В прочих ваших интервью я читал ваши ответы на вопрос о том, а вот как вы пишете, пишете ли вы каждый день, и вы отвечаете, как правило, так, что это, в общем, какие-то такие... девичьи причуды, если кто-то говорит, что не пишется, надо просто садиться и писать.
Ну, конечно, помните, Бунин говорил, не пишется, вдохновение, садись и пиши, Иван Бунин.
Кто-то цитирует эту историю, вернее, пересказывает эту историю, только вместо Бунина Гоголя называет, что вот у него тоже метод расписаться был примерно
такой же. Это совершенно исключено.
Да?
Да. Николай Васильевич Гоголь столько времени проводил в дороге, только не написал из того, что обязан был написать. Это долгая, это история очень тяжелая. Бунин, скорее, скажем, склонен был к ежедневному труду.
Ну, а если все-таки вот про эту вашу методу попытаться чуть подробнее сказать, вы действительно, вне зависимости от обстоятельств, ежедневно пишете некий объем текста?
Вы знаете, это не обязательно...
Сухо сказано,
Нет, ну, сказано так, как вы себе это представляете. Нет, конечно, вовсе не обязательно, я ведь могу и ничего не написать, я ведь могу просто листать что-то, о чем-то думать, могу что-то листать, но я должна заниматься своей работой долгое время, тогда что-то начинает проклевываться. Есть люди, которые шагают по пляжу вдоль моря или там до ближайшей остановки и обдумывают, или просто валяются на диване, обдумывают, и у них выстраивается нечто в голове. И тогда они садятся к столу. Есть писатели, которые все в уме сначала выкладывают, складывают, потом все это выливается на бумаге. Есть такие писатели. Но я должна заниматься словами. Вот эта вот формообразующая магия слова, она дает какую-то жизнь тексту.
А унылый все еще технологический вопрос. Вы пишете ручкой, рукой набираете на...
По-разному. Конечно, сначала рука, потому что это разные заметки, это разные... Ну, сейчас вот из Мурманска я привезла то, что там по дороге, и то, что в самолете, и впечатления свои, и вот эти вот шаманистые места, Самская деревня, и тогда очень сильные впечатления, между прочим. Вот, это сначала, а потом, конечно, в компьютер, а потом дальше вот это вот безумное количество... работы.
Ну, вы не впервые за время нашего разговора ссылаетесь на вот эту свою поездку на Кольский полуостров. О чем в основном вас спрашивают читатели, публика, ну, в регионах? И вообще, о чем ведутся разговоры на вот встречах с писателями, с читателями? Вообще, вот традиционно есть что-то строгое, что бывает везде и всегда?
Да, я даже думаю, что у любого писателя есть несколько вопросов, которые он слышит в аудитории.
За вычетом творческих планов, вот что еще?
Откуда к вам приходят герои? С чего вы это берете? Вы измышляете этих героев, или они к вам приходят? Что вы думаете, я не знаю, об экранизациях ваших вещей? Что вы думаете о нынешней ситуации в России с литературой, с языком? Как вам кажется, меняется язык или нет? Это вот людей волнует, действительно волнует, потому что, я думаю, они имеют дело со своими детьми и внуками, которые говорят, что естественно, на уже чуть-чуть другом языке.
В ваших произведениях, ну, в том числе и в том, которое сейчас будет нам представлено, разные исторические эпохи. Вы насколько тщательно отрабатываете там этот вопрос с языком, касающийся того, что в разные эпохи говорили по-разному?
Это очень тщательно, конечно. То есть у меня есть свой метод на этот счет. Понимаете, какая штука? С одной стороны, да, говорили, безусловно, но если вы возьмете, например, двухтомник писателей чеховской поры, есть такой двухтомник, давно издан, лет 25 назад. Называется
писатели чеховской поры.
Писатели чеховской поры. То это люди, знакомые Чехову, его корреспонденты Шарова, Ясинский и прочие, Щеглов, Иван Щеглов. Это все люди, с которыми Чехов общался, которые писали, а которые были очень популярны. Возьмите Потапенко, например, он был даже более популярен, чем Чехов. Да, невозможно читать их вещи. Невозможно.
Я Чехов... не уверен, что вас понял. Почему? Настолько иной язык или...
Абсолютно. Иной, неинтересный, уже другой темп языка. Чехов по-прежнему читается. Человек был занят языком.
Понимаете? Я вам больше скажу. Вы в курсе, что такое телеграм-каналы? Слышали о подобном?
Ну, конечно, безусловно.
Извините, что я так задаю вам этот вопрос.
У меня есть Инстаграм,
прекрасно. Просто есть телеграм-канал «Чехов пишет», и там просто ежедневно в соответствии с хронологией неких прежних годов выкладывают его письма адресатам. Тоже очень современно это все заходит, и как-то даже становится, наоборот, немножко неловко за то, что...
Мы подглядели личную жизнь Антона Павловича.
Как-то это вульгарнее, чем ожидалось.
Не надо требовать от писателя, так сказать, того галстука, в котором он обычно появляется перед читателем. Писатель – живой человек. Антон Павлович отлично ругался. Это, кстати, по поводу языка, по поводу закона о языке, по поводу того значка, который лепят всегда на мои книги, 18+.
18+, вы этим не очень довольны.
Я этим совсем недовольна.
Если внимательно следите за подходами индустрии в прочих странах, где вы тоже издаетесь, там такой же маркер везде?
Абсолютно нет.
Нет?
Нет,
это
абсолютно нет.
Такая российская строгость?
Да. Я думаю, что это литературно-национальная строгость. Вы знаете, я коснусь следующего. Это действительно очень интересно. Это действительно очень интересно. У меня тут была такая, знаете, такой телемост с библиотеками. И, ну, там подключаемся, там Североморск, там Мурманск, Сочи, Туапсе, ну, и неважно. И вот одна женщина встала и говорит, что, вы знаете, Дина Ильинична, я люблю ваши книги, там, и всякое такое. Я только одну не смогла принять. Это «Бабий ветер». Там очень откровенно сцены. А надо вам сказать, что я постаралась, поскольку там действительно откровенный очень сюжет, я постаралась, чтобы там не было ни одного грубого слова, ни одного слова из неформального пласта русского языка. И тем не менее, редактор сказал мне: «Диночка, знаете, давайте-ка мы пометим все-таки». «Почему?» – спросила я. «Там нет ни одного матерного слова». Она сказала: «Ну, там откровенные сцены». Я говорю: «И что в этих откровенных сценах такое? Там даже органы, так сказать, нашего размножения названы исключительно медицинскими терминами. Ну, вот все равно. И вот эта вот женщина очень милая сказала, я не смогла принять. Понимаете, она в традиции русской литературы, восприятие человека как раз вот до пояса.
Вы бы оценили то, что вот так сейчас и издатели, и, видимо, читатели, как вы рассказываете, относятся к текстам. Это какое-то новое явление?
Ну,
или так
да,
было?
Конечно. Нет-нет, было какое-то время, когда писатель издавал свои книги такими, какими он их написал. И библиотекари, и продавцы в магазинах знали, что когда приходит 15-летний человек и просит что-то почитать, то ему советовали почитать это или это, но не эту книгу, потому что, понятно, он даже, как правило, ему это и неинтересно было, потому что через все это надо продраться, если мы говорим о художественной литературе. Да?
Да. Это Дина Рубина. Продолжим с ней разговор уже после информационного выпуска. Напоминаю, можете сейчас в эти несколько минут свои вопросы отправлять на смс-портал +7 925 48 94 8, либо в Telegram говорит МСК-бот. Вернемся после новостей.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с Диной Рубиной. Мне даже неловко вот говорить, что писатель Дина Рубина, писательница Дина Рубина. Мне кажется, абсолютно большинство должны вас знать просто по имени и фамилии. Вы когда, например, приходите в какое-то, ну, скажем, общественное учреждение и просто предъявляете собственный документ для каких-то тамошних целей, вас узнают просто по имени и фамилии мгновенно, да?
Ну, не надо преувеличивать. Ну,
как часто такое случается?
Случается. Но не надо преувеличивать, потому что вовсе не значит, что люди обязаны читать мои книги там или... Ну, действительно, имя надо сказать просто какое-то такое удобное, компактное, как кубик Рубика. Знаете, Дина Рубина, это удобно запоминается.
Но это был вопрос для того, чтобы подступиться к тому, как часто вас вот по портрету узнают.
Узнают, это бывает, да, бывает. Ну, я не буду сейчас приводить какие-то там...
Нет, я вас не об этом прошу. В целом отношение к этому такое рабоче-спокойное или все-таки есть какой-то предел вот такому узнаванию, после которого уже хочется немножко, конечно, спрятаться?
Нет, я всегда прячусь. Я всегда прячусь, и однажды... Причем меня особенно это раздражает, когда это происходит за границей. За границей, в каком-нибудь крошечном, очаровательном городке Сан-Джиминьяно, когда в магазине я выбираю, там, в магазине керамики выбираю какую-то вазочку, и ко мне вдруг подступаются и что-то говорят, я обычно говорю, вы ошиблись.
Я не ожидал, что вот такое с вами бывает. Вы просто производите впечатление все-таки человека такого, каким вы себя описали до эфира. Вы сказали, вот я цирковой артист, и, в принципе, всегда в этом состоянии пребываю. Нет, иногда выпадаете.
Нет, я вас предупредила, что я интроверт. Когда дело касается действительно моей какой-то реальной жизни.
Если говорить о вашей реальной жизни, вы сейчас говорили про уютные города. У вас есть какие-то открытия последнего времени из области такой уютно-бытовой, например, гастрономической? То есть вы, например, попробовали в последнее время что-то такое, до чего прежде не добирались, и понимаете, что это теперь с вами надолго?
Ну, скажем так, я всегда как-то сторонилась морских гадов, всегда, это... потому что, ну, я просто, у меня живое воображение писателя, и для меня вот это вот движение скользкое, такое вот змееподобное, ну, всегда меня...
С иудейскими установками и рекомендациями это никак не связано?
Нет, это мое воображение, скажем так. Но недавно на Кипре я попробовала, значит, вот эту вот всю чудную жареную снеть, и я поняла, что я сражена навеки. Знаете, может быть, потому что задником замечательным, лазурным служило море Средиземное, а это, в общем-то, подходящие декорации.
Еще об открытиях хотел бы тогда спросить. Вы как человек с музыкальным образованием современную музыку воспринимаете и слушаете? Говоря современную, я имею в виду российскую современную.
Вы знаете,
у нас это теперь большое дело. То есть Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», любое его высказывание, любое его выступление становится большой новостью, попадает в топы.
Ну, это тогда это без меня. Причем, вы знаете, это касается российской музыки, немецкой музыки, итальянской музыки, израильской музыки. Нет, от этого я очень далеко, потому что, понимаете, образ жизни требует требует тишины постоянной. И когда я хочу уже таки послушать что-то, может быть, какую-то классику или джаз, который я обожаю, то это только в машине. Вот я включаю, еду, и я готова это слушать.
Даже до уже сейчас записанной в классике Земфиры не добирались?
Никак, нет, не добираюсь. Это не я, это без меня.
Тогда вопрос, а откуда вы черпаете те... Ну, фрагменты современности, которыми ваши произведения наполнены. Вот если вот это проходит мимо вас, ваши герои русскоязычные и русские персонажи, как тогда этот мир наполняется, за счет чего?
Нет, это просто... Вы, понимаете, не путайте как бы мои пристрастия как человека с моей работой, потому что если я хочу изобразить современного молодого российского человека, то тут вы можете не сомневаться.
А что вы сделаете? Ну, как вы будете действовать?
Тут вы можете не сомневаться. Здесь все будет в порядке. И, во-первых, я найду правильных людей, я буду заниматься этим вопросом очень серьезно. Неважно, я выкину его из головы, когда книга будет написана. Но все, что нужно будет для подлинности образа, все будет сделано. Это моя работа.
Это интересно про то, что вы сказали, что потом опорожните голову от этих воспоминаний. Это так всегда происходит. То есть вы, написав там, более десятка романов и столько рассказов, вы эрудитом себя не считаете.
Боже,
вот это все
упаси.
В голове не удержалось.
Я глубоко невежественный человек.
Это просто, очень просто так сказать. Но вам не жалко, например, даже этих знаний?
Вы знаете, мозг писателя не бесконечен, хотя нас уверяют, что человеческий мозг задействован всего, по-моему, на 8% или сколько-то там, всякое такое. Нет.
Ну, писатель... не жалко, я спрашиваю сознанием дела, потому что когда мы какую-то новость освещаем, вот сейчас я знаю про те или иные исторические события связанные, а потом все, не помню.
Вы журналист, я создаю миры. И когда я занимаюсь оптикой, что мне пришлось сделать для романа «Почерк Леонардо», или когда для того же романа я занималась цирком, то я знала абсолютно все термины в цирке. Я никогда бы не назвала клоуном коверного, я никогда бы не назвала, я не знаю, там, цирковую арену, манеж арены и так далее. Mm-hmm. Я все знала. Сейчас я абсолютно спокойно могу сказать, и клоун тоже. То есть это ушло из моего мира, и я сейчас занята другим огромным миром, который живет и пульсирует запахами, реальностями, лицами, сюжетными линиями и воздухом, который должен наполнять три тома романа.
Ну и миры, судя по всему, вместе с этими знаниями тоже потом где-то гибнут. Ну, я имею в виду,
нет,
что они
гибнут,
у вас не остаются.
Они гибнут во мне, но они же остаются в качестве книг.
Вы не возвращаетесь к этим историям
никогда. Никогда.
Вот ни одного такого мгновения не было, чтобы вы вернулись к написанной какое-то продолжительное время назад книге, попытались начать ее читать, пережили какие-то чувства.
У меня было такое, я имею в виду, не у меня было. Было искушение, постоянное искушение у моих читателей. Я помню, я коллекционирую записки из зала, есть среди них забавные, и я помню такую записку «Вопль» после опубликования романа «Белая голубка Кордовы», где погибает герой. Записка «Вопль», «Какая же вы сволочь, Дина Ильинична, зачем вы его убили?» И ко мне действительно подходили люди, не хочу ли я, как, знаете, как Ильф и Петров воскресили Остапа Бендера,
ну, да.
То есть его, так сказать, киса Воробьянинов зарезал, но не до конца. Никогда такого не может быть у меня.
И продолжая эту череду вопросов о каких-то пристрастиях и интересах, в интервью вы отвечаете, что да, читаете сейчас время от времени, но как-то так щипками по несколько страниц. Случалось что-то в последнее время прочитать от начала до конца и вот с этим впечатлением как-то жить, чтобы это впечатление даже повлияло на вашу нынешнюю работу?
Ну, на нынешнюю работу вряд ли уже что-либо влияет, потому что все-таки, ну, я писатель с большим стажем, со своим собственным стилем, и, как правило, этот стиль всегда выметает что-либо, когда я сажусь за работу, потому что это уже какие-то, знаете, ну, очень серьезные наработанные вещи. Но действительно есть из современной зарубежной литературы несколько вещей, которые мне очень понравились и очень интересны. Я когда читаю, думаю, что очень интересный человек работает.
Вы их не назовете, судя по всему.
Я их не назову, сейчас скажу, почему. А. Я сейчас скажу, почему. Потому что так у меня, скажем, несколько вещей, несколько книг я готова назвать, это, они у меня есть в памяти, но несколько книг я и не готова назвать, потому что я читаю довольно много, надо сказать. И тем не менее, и все-таки у меня есть какие-то книги, которые, ну, там, например, Джонатан Фоер, мне нравится этот писатель. Скажем, я не знаю, Энн Тайлер тоже мне нравится, писательница, как она работает, или Кейт Аткинсон. Ну, я вам назвала три имени, да. А их еще, например, 13. Ну.
А это сейчас покажется совсем внезапным и, наверное, так не делается. А можно про конкретного автора спросить? Вы читали «Донну Тарт»?
Да, конечно, безусловно.
«Щегла»?
Да, я читала «Щегла», мне нравится...
Вы себя не узнаете в подходе?
Себя?
Да. Или вы вообще так никогда никого не читаете, чтобы...
Нет, я читаю... Вы знаете, когда читает писатель,
да.
Это делается совсем иначе.
Догадываюсь.
Это делается совсем иначе. Я смотрю приемы, я смотрю, как она подводит к сюжету, я смотрю, сколько она держит этот сюжет. А «Щегол» следовало бы сократить на треть. Она очень растянула это. Вот «Тайная
вот
история»,
это интересная мысль.
Вот «Тайная история», у нее гораздо более удачный роман, чем «Щегол». Дело в том, что читателей завораживает какое-то известное произведение художественное.
Так.
Да, для меня это абсолютно не влияет. То есть для меня это абсолютно незначимая сторона, потому что, как я повторяю, как человек, всю жизнь росший в живописи, в технике живописи, в технике реставрации, в этих мольбертах, в этих
подрамниках. Для вас это все профессия.
Для меня это просто жизнь, профессия. И никогда никакой ауры для меня особенной в этом нет. Ну и потому что я всегда в музеях, я всегда там... Вот, почему-то это странно действует на читателя. Мне недавно посоветовали почитать Мишель Бюсси, что-то связанное с, по-моему, «Кувшинка», кажется, называется, связанное с работой Мане. Плохо написанный детектив, основанный на недоразумении. Это самая последняя вещь, когда писатель основывает свой сюжет на недоразумении, вводит читателя в заблуждение. Мне подарили мои друзья с тем, чтобы я читала и получала удовольствие. Я с трудом дочитала, просто из уважения люди мне подарили. Вот. Но вот это «Кувшинки», «Мане», знакомые имена, известные имена, все это завораживает. Для меня это не...
Вы бабушкой не так давно ведь стали, верно?
Ну, 7 лет.
7 девица. Лет.
Девица 7
девица
лет, парню 4.
То есть девица, наверное, уже для «Гарри Поттера» созрела.
Да, конечно, безусловно.
И он есть в вашей жизни теперь.
Вы знаете, он вообще есть в моей жизни. Я считаю, что это замечательный... Вот это как раз... Я не люблю слово «проект».
Да.
Терпеть не могу. Но я считаю, что это удачный проект. И это хорошая книга для детей, которая, так сказать, мне кажется, удалась вообще очень. Это не важно, что, например, я не могу ее читать.
Почему?
Ну, я просто...
Просто слишком?
Нет,
или вы видите,
просто...
как это сделано,
я
это сразу
вижу,
рассыпается?
Я вижу, как это сделано, и правильно, и хорошо сделано, и правильно сделано. Но это уже не моя область, скажем так, не моя область интересов. Но я считаю, для подростков это отличная книга, конечно.
К детской литературе... Вы вот сейчас уже, да, проговорили, не ваша область интересов, но строго детское что-то... Вот в последнее время не хотелось ли написать, чтобы, может быть, даже, не знаю, проект этот, если не затмить, то, по крайней мере, попытаться посостязаться?
Да нет, ну, вы знаете...
Короче, для детей не хотелось писать, вот строго для детей.
Вот почему-то не хотелось, но у меня есть одна книжка, написанная очень-очень давно, в возрасте 24 лет, на пляже в Гурзуфе, называется «Джентльмены и собаки», она издана спустя 40 лет. И прекрасно проиллюстрировано. Вот. И я ее даже сама начитала на аудио, значит...
В аудиоформате,
в
да.
В аудиоформате, да, и мне ужасно это нравилось, потому что я меняла голоса, я говорила голосом Эсквайра, я говорила каким-то другим совершенно голосом. В общем, мне это ужасно все понравилось.
И это легко прошло. Просто часто авторы действительно берутся читать свои книги. Я был свидетелем этого, когда работал звукорежиссером. Они... Им это дается с трудом. А у вас прям без запинки от начала до конца...
О, вы просто не знаете, о чем говорить. Я гений.
Вы гений.
В этом, да. Я сама читаю свои книги, делаю это лучше актеров. У меня, я читаю практически без остановки, и у меня выход, скажем, у актера это может быть один к двум. Ну, например, два часа он работает, звучание час. Это считается очень хорошо. У меня выход 1.2 приблизительно.
Класс. А соответственно, Наполеонов обоз
уже прочитан и появится ровно тогда, когда появится книга 19 сентября.
А вы только на русском языке читаете?
Да, конечно. Он у меня единственный, можно сказать, единственный мой горький, счастливый мой русский язык.
Когда выходят ваши произведения на иных языках, вы насколько плотно, тщательно работаете с переводчиками, с издателями по ту сторону? Это вот какой-то долгий, кропотливый процесс?
Да, я работаю всегда с большим удовольствием и с огромной горечью, потому что понимаю, что мало какой переводчик может адекватно перевести все грани книги. Неважно, не моей, любой. Это очень сложная вещь, и я всегда преклоняюсь перед переводчиками. Первым делом я пишу письмо: дорогой Ганс, дорогой Ричард, дорогая Елена, я знаю, что вам досталась работа над переводом моей книги, и хочу вас предупредить, что я всегда с огромным удовольствием отвечаю на вопросы. Мне присылают огромное количество вопросов, и я пытаюсь объяснить...
Что хотел сказать автор.
Что хотел сказать автор, это длинные тексты. В общем, все это печально, конечно.
Вы как-то в двух настроениях об этом сказали. Сразу и в восторженном, господи, какие чудесные люди эти переводчики, и закончили все-таки мыслью о том, как это печально. То есть вы скорее недовольны теми результатами, какие есть? Я понимаю, что вы не можете их
абсолютно... Нет, вы сказали о двух настроениях. Это вообще и мои ипостаси, две моего характера, и мой стиль литературный, и в том числе мой подход – к любой стороне жизни, потому что любая сторона жизни включает в себя и светлые, и темные стороны, и плюсы, и минусы.
Словосочетание прозвучало, что хотел сказать автор. Вы автор двух тотальных или более тотальных диктантов, нескольких?
Нет, я автор одного тотального диктанта,
но нескольких текстов.
Он просто в трех текстах пишется.
То, что сейчас преподается в российских школах, вам, скорее всего, так доподлинно неизвестно, но, возможно, есть какое-то представление о том, как, в принципе, вот ваши дети, которые сейчас уже тоже родители, или один из них стал родителем, они, когда учились, литература была большим делом для них, вот с оглядкой на то, что мама писатель целый.
Ой, нет, вот этой оглядки никогда не было в моей семье. Потом учтите, что, мой сын вообще человек не литературный, другой совершенно человек, он уже взрослый, дяденька, у него отдельная. А дочь археолог, она как раз очень литературный человек, но мы ее привезли в Израиль в 4-летнем возрасте, она хорошо говорит по-русски, она с удовольствием слушает, когда я ей что-то читаю, но она читает, конечно, на английском, на иврите, на немецком, на древнегреческом, на латыни и так далее.
Да, это вот я все так осторожно вокруг да около хожу. На самом деле нам просто хочется часто, чтобы писатель что-то сказал о преподавании литературы для современной молодежи, школьников, подростков и юношества. Это нужно.
Я вам сейчас скажу. Да, я вам сейчас скажу. Вы знаете, вообще, что касается искусства и литературы, как только в японских школах ввели обязательный предмет рисования каждый день урок, качество работы и качество квалификации рабочей японского рабочего на конвейере резко подскочило. Мелкая моторика. Как только мы введем преподавание литературы и языка на более интенсивном уровне в школе, я думаю, у нас изменится даже подход к каким-то серьезным структурным обдумываниям, структурным каким-то вещам нашего мышления.
А что вы тогда скажете на банальное, но, возможно, справедливое соображение о том, что вот классика, прочитанная из-под палки, грубо говоря, она не по душе?
Это качество преподавания. Я знаю многих людей, которые с восторгом рассказывали о своей учительнице литературы, которая сумела заразить этой любовью. К сожалению, не так уж много. Знаете, учитель всего-навсего тоже человек. Вот, например, моя мама, она историком была. Она преподавала 44 года в школе. И до сих пор ко мне, когда я выступаю где-нибудь, да в разных концах света, где-нибудь в Сан-Франциско, в Ганновере, в Ярославле, ко мне вдруг подходит какой-то человек и говорит: скажите, а Рита Александровна, она жива? Я говорю: жива, да, конечно. Вы знаете, как она рассказывала об истории русской? Вы знаете, когда она рассказывала об убийстве Павла I, мы все вскакивали, потому что она показывала, как он спрятался в камине. Так я вам просто говорю.
Вы учились у собственной мамы, она вам преподавала?
Нет, она не преподавала историю, может, поэтому я ее не знаю. Но нет, я просто говорю о личности учителя, об артистизме. Мы недооцениваем это качество в преподавательском процессе.
В одной из совсем таких кратких ваших биографий, которые вы сами написали, кстати, на вашем сайте, по-моему, размещенный, вы там в проброс говорите какой-то мусорный, по-моему, так вы говорите, период преподавания в Институте культуры, по-моему, об этом речь. То есть вы сами преподавали.
Ну, я, да.
Но
я
вас это не вдохновило.
Не-не-не, абсолютно. Я абсолютно не учитель. Я просто совершенно не учитель. Я вам даже больше скажу. Мне много раз предлагали вести какое-то литературное объединение. Я неизменно вспоминаю. Или мне, например, спрашивают меня, к слову сказать, довольно часто, что бы вы могли сказать начинающему писателю, например. И я неизменно в этот момент вспоминаю интервью с Леонидом Леоновым, блистательным писателем, к сожалению, ныне забытым, мне кажется, которого спросили, ему было лет 90, за 90 уже, его спросили, вот все-таки, как вы, что бы вы могли сейчас сказать вашему молодому коллеге, вашим молодым коллегам, молодым писателям? Он подумал и сказал, ничего. То есть, вы понимаете, творчество – это настолько одинокая вещь. Ничему невозможно научить на этой стезе.
Вы же понимаете, насколько вы отличаетесь от Леонова? Леонов такой очень хмурый, судя по всему, и тем более в финале жизни человек, крайне неразговорчивый, а вы как раз...
Я тоже очень неразговорчивый человек. Это иллюзия. Я просто профессионал. Я пришла на радио для того, чтобы поговорить и занять ваш час.
Спасибо вам за это. Если говорить о цеховых каких-то вещах, должны ли писатели, с вашей точки зрения, чтобы отстаивать свои интересы перед издателями, чтобы отстаивать свои интересы в случае, если пираты покушаются на их творчество, они должны вот объединяться в какие-то союзы? У нас, вот, вы, очевидно, член Союза писателей наверняка, да?
Конечно.
Еще совет советских времен.
Конечно.
Сейчас тоже все вот в какие-то объединения заново, причем объединяются, переобъединяются. От этого есть прок или это... Как это?
Ну, я понимаю.
Либо это напрасно.
Сергей, я понимаю ваш вопрос. Вы знаете, от этого всегда был прок практический. Практически материальный. Раньше в Советском Союзе был огромный прок от этого, именно материальный.
А сейчас ты же можешь в интернет выливать все, что хочешь, и просить за это donation.
Что просить?
Просто предлагать своим читателям делать те взносы, которые они готовы делать за твои произведения. И
ну,
довольно
это,
многие
да, это
так
частное...
проживают.
Проживают иногда, безусловно. Вы знаете, ну, например, вот вы упомянули борьбу с пиратством.
Да.
Мне кажется, что тут в одиночестве человек не выстоит. Тут надо действительно лоббировать какие-то серьезные законы в интернете. И тут надо, конечно, идти... Кто это шел военный такой свиньей? Немецкие рыцари, кажется.
Ну.
Вот тут надо двигаться, конечно, такой писательской свиньей.
Ну, то есть у вас есть обида на пиратов?
Да, конечно, безусловно. Ведь это мой труд, это моя интеллектуальная собственность.
А такой подход, например, к не совсем уж ранним произведениям, но произведениям, которые были изданы, скажем, десяток лет назад, полтора десятка лет назад, нет мысли о том, что вот их-то как раз можно действительно публике явить бесплатно, берите сколько хотите?
Ну, вы знаете, достаточно много текстов я помещаю на своем сайте, у меня можно посмотреть и почитать кое-что.
Но все равно исходите из того, что труд должен быть оплачен.
Я исхожу из того, что писатель тоже человек, он тоже ест хлеб с сыром, если повезет, то хлеб и с икрой тоже. И я считаю, что он работает, а за эту работу надо платить. Ну, никто еще нашим читателям бесплатно не выдал селедочки в продуктовом магазине.
Учить писательству для того, чтобы вот работать в таких режимах, которые вы описываете, говоря о себе, возможно? Вот вы сказали, я не могу научить, не могу передать. Леонов говорит, ничего не могу сказать молодому писателю. Но вот Литинститут у нас же в Москве работает.
Сколько талантливых писателей мы знаем, окончивших Литинститут?
Я знаю и талантливых не окончивших, но учившихся. Пелевин, например, он там пару лет поучился.
Он пару лет поучился и ушел для того, чтобы работать.
Короче, это не работает.
Вы знаете, вот работает, знаете что? Я думаю, что на самом деле молодому писателю очень полезно какое-то время повариться в своей среде. Чтобы ему кто-то сказал, старик, ты гений, или наоборот сказал, ты абсолютное дерьмо написал. Это очень полезно. Но в какой-то момент надо обязательно уйти и закрыть за собой дверь. Понимаете? Это одинокое дело. Писатель не может жить в таком шумовом пространстве чужих каких-то мыслей, чужих произнесенных, написанных фраз. Бетховен никогда не слушал современных ему композиторов.
Ну что ж, у нас около минуты остается. Давайте напомним публике, что вы вообще нас посетили, и спасибо вам за это, в связи с тем, что выходит ваша новая книга «Наполеонов обоз», книга первая «Рябиновый клин», первый том из трилогии. Она уже сейчас в сентябре будет доступна, и 8 сентября на ВДНХ можно будет встретиться с Диной Рубиной и получить книгу, получить автограф. Второй том как скоро можно ожидать?
Он должен выйти весной.
Слушайте, а довольно небольшой промежуток. То есть обычно, когда авторы затевают какой-то большой протяженный проект, но... там, по году, по полтора, а то и по два между книгами.
Оно так и получается, так и получается. Ну, нет, я просто давно пишу. Это... Но я давно пишу этот том. Этот том написан уже полгода назад. Просто готовили его к изданию. А второй том сейчас пишется. Где-то приблизительно год, полтора, да.
Спасибо вам и за книги, и за то, что время для нас нашли.
Спасибо, что пригласили.
Как будете снова в городе, обязательно приходите еще.
Хорошо, спасибо.
Это Дина Рубина. Прощаемся на этом. Далее новости.